Глава 18. Ненависть. Син Джисэнь сдержал слово. На следующий день, когда Фан Му пришел в бюро общественной безопасности, начальник проводил его в свой кабинет и указал на большую стопку папок на столе. «Почитай их здесь. Можешь попить из моей чашки, термос с кипятком под столом». Он направился к двери и, немного подумав, добавил. «Если кто-то постучит в дверь, не обращай внимания. И не отвечай на звонки». С этими словами Син Джисэнь закрыл дверь и ушел. Фан Му понял, что он имел в виду. Позволить посторонним людям просматривать полицейские досье было серьезным нарушением дисциплины. Почему он не подумал о том, что убийцей могу оказаться я? Фан Му горько усмехнулся, но тем не менее был благодарен Син Джисэню за доверие. Юноша огляделся. Кабинет был совсем тесным. Письменный стол, стул и диван у стены. Остальное пространство занимали несколько книжных шкафов. Фан Му попробовал подергать за ручки шкафов, но все они были заперты. Юноша сел за письменный стол. Перед ним лежали толстые переплетенные тома. На обложке были написаны детали дела, время и место преступления, а также имя жертвы. Фан Му вытащил нижнюю. «Умышленное убийство. 31 декабря 1999 года. Здание университетского театра. Чэнь Си». При виде имени Фан Му задохнулся, словно его горло сжала смертельная хватка. Он протер внезапно помутневшие глаза, собрался с мыслями и с трудом пролистал этот том. Стенограммы допросов, отчет об осмотре места происшествия, отчет о вскрытии, далее шли фотографии с места происшествия. Руки Фан Му задрожали. Вот Чэнь Си лежит на тележке. Шея тонкая и белая, но головы нет. За исключением нескольких пятен крови на воротнике, халат чистый и белый. Голова на сцене. Длинные волосы, перепачканные кровью. Смутно виден широкий белый лоб, скуластые щеки. Фотография головы крупным планом. Длинные волосы разделены на пробор. Выражение лица спокойное и безмятежное. Брови слегка нахмурены, глаза плотно закрыты, а в уголках рта, кажется, затаилась улыбка. Под ней аккуратная гладкая рана, а мышцы кажутся безжизненными и бледными. Топор с длинной ручкой, брошенный на сцене, на лезвие не видно пятен крови. Фан Му испустил неудержимый всхлип, слезы крупными каплями падали на фотографию. Спустя некоторое время юноша прикусил пальцы и заставил себя успокоиться. «Ты под моей защитой!» Фан Му засунул фотографию обратно, глубоко вздохнул и открыл первую папку. «Умышленное убийство. 17 сентября 1999 года. Ванная комната на третьем этаже второго общежития для мальчиков в педагогическом университете. Западная сторона. Джоу Цзюнь». Когда он закончил, было уже 5 часов вечера. В свой кабинет вернулся Син Джисэнь. Он зажег сигарету и сел напротив Фан Му. Тот опустил голову, не желая, чтобы Син Джисэнь видел его все еще красные опухшие глаза. «Ты хочешь о чем-то поговорить?» Фан Му покачал головой. На лице Син Джисэня не было и следов разочарования. Он встал и похлопал парня по плечу. «Пойдем, поедим вместе. В здешней столовке неплохая еда». Фан Му поднял голову и улыбнулся. «Нет. Я хочу вернуться пораньше». Он сидел в 64-м автобусе и смотрел в окно. Был час пик, когда повсюду горланят люди и громко гудят автомобили. Прохожие спешили, возможно, предвкушая простой или, наоборот, роскошный ужин дома. Собственные ноги или проворные колеса несли своих обладателей к сухим тапочкам, теплому рису, добродушным жалобам, детскому лепету. Жизнь, как текущая река, то успокаивается, то бурлит. Фанму посмотрел на темнеющее небо и почувствовал слабость во всем теле. С противоположной стороны проехал автобус номер 25. Юноша смотрел, как он пересекает дорогу. В салоне ехала целая толпа людей, кто-то с неподвижным лицом, кто-то громко смеется. Их жизни никак не связаны друг с другом, судьбы просты, как день. Только ее больше нет.
«Если я буду следующей, то хочу, чтобы он убил меня одним ударом, желательно со спины, чтобы я ничего не поняла».
В отчете о вскрытии говорится, что Чин Си была под наркозом. Ее обезглавили, пока она находилась в забытии. Уму непостижимо, но ее пожелание сбылось. Автобус проехал мимо педагогического университета, но Фанму не хотел вставать и в итоге в оцепенении доехал до конечной. Выйдя из автобуса, он медленно побрел по дороге обратно к кампусу. Небо уже совсем потемнело, и на улице поочередно зажигались фонари. Его тень то удлинялась, то укорачивалась. Он шел все быстрее и быстрее, и, наконец, побежал изо всех сил. Прохожие с удивлением смотрели на несущегося куда-то юношу. Прямо на бегу Фанму снова разразился неудержимым и мучительным плачем. Через два дня он пошел на похороны Чен Си. Церемония проходила в крематории Чао Янгоу. Большинство участников были однокурсниками Чен Си. Также пришли ребята из отряда WPO. Родители Чен Си поддерживали ее тетя и дядя, кивая и отвечая тем, кто пришел попрощаться с девушкой. Чен Си была очень похожа на своего отца. Вместо траурной музыки в зале звучала песня Карен Мок «Любовь», которая, как говорят, была любимой песней Чен Си при жизни.
Китайская актриса и певица.
«Если б не моя любовь к тебе, с чего мне не уснуть глубокой ночью?» Фан Му обошел гроб, установленный в центре зала, в котором лежала Чен Си с лавандовым шарфом, обмотанным вокруг шеи. Благодаря визажисту похоронного бюро она выглядела умиротворенной.
«Любовь мучительна, но ты не можешь вот так просто от нее отказаться. Если копнешь поглубже в сердце, то найдешь там мое имя».
Ее руки были скрещены на груди и слегка сжаты, как будто она прятала секрет, похороненный глубоко в ее сердце.
«Любовь — мой единственный секрет, разбивающий сердце, но такой пьянящий. И какие бы слова ни прозвучали, я буду скучать по тебе».
Поминальная служба закончилась. Когда убитых горем родителей Чен Си выводили из похоронного зала их родственники и однокурсники, а сотрудники похоронного бюро подняли гроб, чтобы переложить на специальную подставку и отправить в печь, Фанму резко отвернулся.
«Я люблю тебя».
Джоу Цзюня задушили в туалете. После смерти убийца спрятал юношу в туалетной кабинке, придав ему позу человека, справляющего нужду, чтобы его не обнаружили раньше времени. Тун Цянь столкнули с крыши, и она разбилась, упав на площадку. Убийца убрался с места преступления, не оставив следов. Сун Фэйфэй привязали к флагштоку и заморозили заживо. Убийца раздел ее догола, но следов сексуального насилия обнаружено не было. Он просто хотел убить, вот и все. Превратить девушку в ледяную скульптуру. Цзя Ляньбо убила глыба льда. Судя по всему, это был несчастный случай, точно не определишь. Однако почему убийца не спрятал тело и не убрал место преступления, как в прошлые два раза? Он мог засунуть трупы Сун Фэйфэй и Цзя Ляньбо под трибуны стадиона. В этом случае они могли бы оставаться незамеченными недели две. Привязав девушку к флагштоку, убийца хотел показать, как он жесток и как умен. Каждый художник хочет, чтобы его работа была выставлена на самом видном месте галереи. Для убийцы смерть Цзя Ляньбо скорее была неожиданностью. Упавшая сверху глыба льда, мгновенная смерть. Разве могло это быть удивительным? Он предпочел, чтобы все увидели Цзя Ляньбо, стоящего на коленях с ледышкой в шее. Теперь смерть Чэнь Си. Надо же, отрубить голову на глазах у 3000+ человек, а потом скрыться. Идеальное убийство на глазах у толпы. Никаких следов. А потом он еще и насладился страхом и бегством зрителей, паникой и замешательством полиции. Дьявольский пир. В этот вечер спектакль принадлежал только ему. Его пир. Умный, осторожный, сильный, жестокий, высокомерный. Любит риск. А главное, в глубине его сердца затаилась ненависть. Что это за ненависть, которая подталкивает к убийству? Что за ненависть, за которую нужно отплатить жизнью? Что за ненависть может превратить простого изгоя в дьявола? Что за ненависть может превратить смерть в искусство? Убийца, мужчина, физически сильный, высокоинтеллектуальный, осторожный, спокойный, жестокий, замкнутый, жаждет внимания. И он рядом со мной.
Ты хочешь сказать, что убийца — кто-то из этого универа и, скорее всего, из твоих знакомых?
Син Джисэнь и Фан Му сидели в небольшом ресторанчике рядом с кампусом. Еда перед ними уже давно остыла. Полицейский смотрел на юношу сквозь дым от тлеющей сигареты.
Да.
Почему?
Во-первых, человек, убивший Чжоу Цзюня, должен был быть знаком с его укладом жизни и привычками. В общежитии есть риск столкнуться с кем-то в местах общего пользования. Но у Чжоу Цзюня была привычка ходить в туалет поздно ночью, когда все обитатели общежития уже угомонились. Значит, он должен был хорошо знать Чжоу Цзюня. Во-вторых, Тун Цянь обманом заманили на крышу, откуда затем убийца столкнул ее вниз. Значит, он должен был знать, что в ту ночь Тун Цянь нужно было помочь своему научруку с материалами. И маловероятно, что она поздно вечером пошла бы на крышу с кем-то незнакомым. В-третьих, Чэнь Си убили на сцене так, как было задумано по сюжету. Это значит, что убийца должен был заранее знать о содержании пьесы и, по крайней мере, видеть репетицию. Значит, это кто-то из наших.
Син Джисэнь молча выдохнул кольцо дыма. Выкладки Фан Му в основном совпали с его умозаключениями. Он смотрел на студентов, которые сновали туда-сюда, входя в ресторанчик и покидая его. Некоторые были одеты кричаще, другие совсем просто, но все до единого, по сути, были детьми. Он не мог представить, что кто-то из этих совсем еще юных ребят может быть так жесток и осторожен.
«Почему он так поступает?»
Фан Му задумался на мгновение, а потом тихо произнес одно слово.
«Ненависть».
«Ненависть?» Син Джисэнь нахмурился. «Кого и за что может так ненавидеть простой студент?»
«Ненавидят не только за что-то глобальное, типа убийства отца или измены жены».
Фан Му снова прочитал мысли Син Джисэня.
«Ненависть обычно растет тихо и незаметно. Неосторожный взгляд, действие, шутка — Все это может посеять семена ненависти. Когда человек чувствует, что его обидели, у него появляется причина. Он поднял голову. В тот день в общежитии ваша улыбка вызвала у меня желание придушить вас на месте. Син Джисэнь посмотрел на Фанму. В глазах юноши уже не осталось той нервозности, что сквозило при первой встрече, и невинности, соответствующей его возрасту. Это был взгляд полной грусти, взгляд умудренного годами человека.
«А ты кого-то ненавидел?»
«Конечно», — тихо произнес Фанму. «Старшеклассников, которые издевались надо мной в школе. Учителя, поймавшего меня на списывании. Кондуктора Хама», — вздохнув, он добавил. «Но это все мимолетная ненависть. Сейчас я больше всех ненавижу его», — посмотрел в глаза Син Джисэню. «Когда вы его поймаете, когда бы это ни случилось, позвольте мне...»
«Что?»
Не ответив, юноша снова опустил голову. Фанмо подошел ко входу в клуб. После убийства здесь стало гораздо пустынней. Несмотря на то, что полиция сняла оцепление, никто не хотел здесь задерживаться. Он немного постоял у двери и вошел внутрь. Коридор на втором этаже был пуст, и Фанму слышал только свои шаги, отдававшиеся эхом вокруг. Он остановился недалеко от лестницы. Именно здесь убийца сбил Уханя с ног. Юноша замер на мгновение, поднял руку и взмахнул ею, словно ударив по какому-то невидимому предмету. Рана на затылке Уханя была практически вертикальна. Когда во время спектакля убийца занес топор обеими руками, можно было заметить, что он правша. Фанму замер, словно пытаясь уловить его запах. Вокруг стояла тишина. Лишь изредка сквозь щели в окнах доносился шум ветра. В туалете капал кран. Спустя долгое время он медленно повернулся и пошел прочь. Спустившись в вестибюль, увидел, что дверь в зрительный зал открыта, словно жуткий глаз вглядывается в пустой коридор. Эта дверь все видела, но не могла рассказать правды. Фанму прошел мимо двери, бросив на нее гневный взгляд, и вдруг остановился, как вкопанный. Там кто-то был. Под тусклым светом в первом ряду спиной к Фанму неподвижно сидел человек. Юноша подавил внезапно участившееся сердцебиение, задержал дыхание, молча вошел в зал и двинулся к нему. Постепенно глаза Фанму приспособились к освещению. С расстояния нескольких метров он увидел бинт на затылке человека. Это был Ухань. Фанму выдохнул. Перестав красться, подошел к Уханю и сел рядом. Тот явно заметил его появление, но не повернулся, продолжая пристально смотреть на сцену. Та была пуста, над ней уныло болтались декоративные ленты. Пол наспех вымыли, и теперь его покрывал тонкий слой пыли. Фанму вгляделся в темно-красные доски с остатками меловых линий, отчетливо вспомнив, где полицейские обвели контуры головы и топора. Сердце его бешено заколотилось. Ухань тяжело вздохнул.
«Прямо здесь, на виду?»
Фанму потерял дар речи.
«Прости, мне очень жаль», — прошептал Ухань.
Фанму горько улыбнулся.
«Ты тут ни при чем.
«Я знаю». Ухань снова посмотрел на сцену.
«Но Чэнь-Си такая хорошая девушка была».
«Перестань!» — воскликнул Фанму хриплым голосом.
Приятель похлопал его по плечу и послушно закрыл рот. Они сидели бок о бок в зрительном зале, не говоря друг другу ни слова, пока их не окружила густая, как чернила, тьма. Тогда Фанму встал.
«Пошли».
Ухань взял свою сумку. Фанму двинулся было к выходу, но тут третий брат схватил его за руку. В темноте глаза Уханя светились странным светом.
«Фанму, ты обязан поймать его. Во что бы то ни стало».